местописание, которое записано в 3 книга Царств, 21 глава. «Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». Дорогие друзья, у нас сегодня большой праздник. Праздник 55 лет, как вот здесь вот написано, с начала духовного пробуждения братства. И 90 лет со дня рождения Геннадия Константиновича Кручкова, инициатора и бессмертного руководителя братства. У нас сегодня большой праздник. И вчера вот в этих трактатиках, которые здесь мы видели, печатались, там так написано. «Юбилей братства – это праздник в честь великих дел Господа в Его народе». В честь великих дел Господа в Его народе. Друзья, для нас это большой праздник. Мы радуемся этому празднику, потому что мы родились в этом братстве. Мы получили большое наследство, и мы сегодня пользуемся этим наследством. Друзья, очень живо мне вспоминаются, совсем, кажется, это недавно было, 30-летие юбилей братства. В Курске проходили в это время регентские курсы. Хор готовился к тому, чтобы участвовать вот в этом юбилейном общении, 30-летие братства. Общение это проходило в Нахабино, в Московской области. И, друзья, вчера вот хор пел вот эти гимны «Небо не смолкнет много лет». Эти же гимны пелись и тогда 25 лет назад. Евгений Никифорович Пушков тогда тоже принимал участие, он именно готовил этот хор, чтобы пели. И когда мы приехали в Нахабино, многие тогда Геннадия Константиновича увидели первый раз. И мы вот в хоре были, а Геннадий Константинович, ну совсем рядышком, мы как бы рассматривали его, потому что мы много слышали о нем, слышали кассеты, беседы, статьи читали. А теперь мы его воочию увидели. И вы знаете, друзья, когда он стал проповедовать, когда он стал говорить, мы почувствовали, какая благодать, какая сила Божия, как Господь действует через этого мужа веры. Я где-то читал, Иван Петрович, он писал, говорит, при встрече с Геннадием Константиновичем, мы, говорит, поняли, что это муж Божий, человек Божий, через которого действует Господь, и его речь как полноводная река, как могучий поток. Наши речи, они как маленькие ручейки такие, вот, а его речь как полноводная река. Это действительно так, друзья, мы ощущали вот эту благодать, которая через него действовала. На 35-летие, я помню, он делился словом и говорит, 13 августа, это знаменательный день, когда мы отнесли обращение во всех бы, говорит, спустя 35 лет я пошел на то место, нашел ту скамеечку, где мы встретились с братьями, поставили подписи под обращением. И, говорит, эта скамеечка уцелела, я, говорит, заплакал. Вспомнил то время, то событие, как мы выглядели в глазах многих. Ну, как глупцы, как бросившиеся на танк с вилами. Ну, что, какие шансы на победу? Глупцами выглядели. А теперь спустя уже время, 35 лет, я, говорит, заплакал и говорю, Господи, какой ты дивный, какой ты могущественный, какой ты сильный, какое чудо ты совершил, когда мы стали в проломе за братство, чтобы атеизм не господствовал в церкви, атеизм сразу попятился и пятился до тех пор, пока не рухнул в ту яму, которую выкопал для церкви. Это великая победа, это великое чудо, которое Господь совершил. Друзья, и таких моментов много можно вспоминать. И знаете, друзья, мы очень богаты сегодня, что имеем вот это наследство наших отцов. Есть наследство материальное, но есть наследство духовное. И в духовном смысле мы очень богаты, потому что имеем вот это наследство наших отцов. Друзья, но это наследство нужно сохранить. Иудейский народ, когда находился в плену, то не все сохранили это наследство. Наследство отцов – это заповеди, это повеление Господне, это служение живому Богу. Кто-то сохранил это наследство. Мы знаем их имена, как Сидрах, Месах, Авдинага, Даниил. Они были верны Богу, готовы были умирать, но сохранив наследство отцов. А помните, друзья, спустя 70 лет, когда Господь посетил их, чтобы вывести их из плена, то многие, написано в книге Неемии, что не могли показать, от Израиля ли они. Дети их не умеют говорить по-иудейски. У их жены были из этих народов, среди которых они находились. То есть они как-то приспособились к той жизни, и когда им удобно и выгодно было выйти из этого плена, они не могли доказать, от Израиля ли они. Не могли показать, не сохранили это наследство. Друзья, что мы сегодня имеем? Какое наследство мы получили от наших отцов? Ну, первое – это независимое служение от этого мира. Сегодня атеизм не господствует над церковью, это очевидно. В этом году мы вот тоже статистику собираем, межобластное общение у нас было, и ну, статистика, сколько крещаемых, очень много в этом году крещаемых. И как проходит крещение? Испытания в церкви, то есть церковь решает, преподавать крещение или нет. Мои родители, они в конце 50-х лет переехали с деревни в город, город Сумы, и стали посещать зарегистрированную общину. Покаялись. В 62-м году они заявили на крещение. Ну, порядок такой был, нужно было письменно написать заявление. Они написали заявление. Желающих принять крещение было где-то человек 20. Из этих 20 примерно 7 преподали крещение, остальным крещение не преподали. Хотя в церкви они, как вот Иван Петрович раз вспоминал, говорит, и прошел и испытание, и все, ну что препятствует? И пресвитер говорит, вы не будете принимать крещение. Ну а почему? И родители стали искать причину. Ну в чем причина? Ну ведь мы же все сделали, плакали, переживали. В чем причина? Ну а потом им стало понятно, что пресвитер понес эти списки уполномоченному. Он прочитал, посмотрел, ага, моему отцу 27 лет, молод. Маме 25 лет, молода. И таким образом набралось молодых людей, очень много которых не допустили до крещения. Один богобоязненный служитель покрестил их ночью. Они пришли в церковь, в общину, вечеря. Они хотят участвовать, а им говорят, а как, вы же не можете участвовать. Но поняли, что им кто-то преподал крещение. Давай допрашивать, пресвитер, вы должны сказать, кто вам преподал крещение. Но родители уже поняли, сказать, кто преподал крещение, это мы не можем, мы не можем. Но в результате они нашли потом церковь гонимую, уже было пробуждение, уже тоже было разделение, и так они присоединились к гонимой церкви, братство. И я родился уже, когда братство было 12 лет. И с раннего детства я помню, как проходили эти богослужения. Богослужения проходили в частных домах. Ну, дома небольшие были. У нас, допустим, зал небольшой, прихожая, две спальни, и между всеми эти комнаты двери. Наверное, с умыслом отец так сделал, чтобы была возможность вот всем находиться в этих всех комнатах. Проповедник стоял на пороге между залами прихожей. И почему он там стоял? Чтобы все его слышали. И он, когда проповедовал, головой туда, в эту комнату. И знаете, эта привычка выработалась уже, когда были молитвенные дома, кафедры. Братья такие проповедовали, так вот головой немножко, чтобы все слышали. Слышно везде было. И, как правило, эти богослужения, они до конца не совершались. Приходила милиция, разгоняла. Я помню, один раз праздник Пасхи был. Собралась церковь в 4 часа утра. Это не так легко было прийти на это место в 4 часа утра. Мы приехали с вечера, ночевали недалеко от этого места, где назначено было служение. Пришли, начали проводить богослужение. Где-то около часа идет служение. Ну, представьте, вот в этом маленьком доме человек 120. Как, где расположиться, чтобы сидеть, это и речи не было. Стояли и так говорили, если уснет кто-то, не упадет. Настолько вот так вот все было тесно. И вдруг в окошко видно, вот милиция, Бобик подъезжает, один, второй, третий, вот они выходят. А хозяин, он такой был, ну, смелый и предприимчивый. Думает, ага, пока они сейчас будут заходить, ну как это пасхальное служение прервать? Он выходит, калиточку быстренько раз закрыл, они стучат. Он говорит, мы вас не вызывали, в столь ранний час мы вас не вызывали. Вот. Открывайте. Ну, в общем, пока они преодолевали первое препятствие, прошло некоторое время, церковь в это время проводила служение. Потом он видит, что уже они преодолели это препятствие, он закрывает дом на замок, они давай в дом стучать, ну и в результате служение прошло. Ну, потом, конечно, и хозяину этого дома были вот и штрафы, и судим он был.
и определенные трудности испытывали. Нас всех на список переписали, в школу потом приходили вот сообщения, что был там-то, там-то, на линейке вот или там на школьных вот этих всех мероприятиях выставляли нас пред всеми и так далее, и так далее. Вот такая была жизнь. Друзья, еще один такой случай. В деревне, где мои бабушки жили, церковь, она принадлежала к регистрированным. Приехал один раз уполномоченный. А бабушки в основном, там их человек 25-30 было, три брата, насколько я помню, были. И он так зашел, сел среди братьев и сидит. Они, брат, брат, слово скажешь? Скажу. И стал проповедовать, ему дали слово, он проповедовал. Бабушки плакали и радовались. В конце потом говорит, слушайте, а вот когда к вам приезжие приезжают, то тогда стали братья с отделенных уже приезжать с совета церкви, братья, в эту общину. Вы им даете слово, когда приезжают к вам другие братья? Ну, конечно, брат, даем, это же хорошо. А я вам говорю, чтобы вы больше не давали никому слово. Сегодня вы знаете, кому вы дали слово? И достает документ уполномоченный. Вот кому вы дали слово. Вот так, не разбираясь, кому вы можете дать слово, чтобы никому вы не давали проповедовать. Ну, друзья, вот такое время было. Пришло время свободы. Время, как бы, вот этой, ну, проповеди Евангелия. Я помню, в Сумах мы вышли петь возле рынка, там такое многолюдное место, спели, братья проповедовали, ну не знаю, народа, ну кажется, столько, сколько здесь люди слушали, такая жажда была, крещение очень многим преподавалось, по два раза на год крещение преподавалось. Друзья, но это время, оно было тоже сложное в отношении, что, как Геннадий Константинович, помню, на съездах говорил, нам предлагали сотрудничество, нам предлагали многие религиозные союзы, деноминации, мы вам и то, мы вам и другое, мы вам и третье, и поможем, только ну, какие-то нужно нам общение, что-то общее проводить. Знаете, друзья, братство тоже здесь устояло. Я вспомню один библейский пример, Иосафат. Иосафат – это благочестивый царь. И когда он почил, он, написано перед смертью своей, он дал сыновьям своим наследство – серебро, золото, укрепленные дома в Иудее. И Араму, сыну своему, отдал царство, потому что он первенец. Друзья, а кто помнит, что случилось? Что случилось через некоторое время, когда Иорам утвердился на царство? Он умертвил всех своих братьев. Вопрос, почему? Почему? А потому что жена у Иорама была кто? Может, кто помнит? Гафолия. А Гафолия это кто? Это дочь Изавели, дочь Ахава. Друзья, в свое время Иосафат, написано, породнился с Ахавом. Вместе с ним проводил общение. Вместе с ним ходил на войну. И пророк его обличал, говорил, следовало ли тебе любить ненавидящих меня? Следовало ли тебе помогать нечестивым? За это гнев на тебя от Господа. И не видно, чтобы как-то Иосафат это судил, покаялся за это. Так оно и осталось. И знаете, вот он почил, умер, но как бы вот эта мина замедленного действия или вот этот скрытый подводный камень, он остался как в наследие детям. И в свое время вот произошла вот эта трагедия. А Гафолия, она вообще истребила все царское племя. Друзья, я так вот скажу, что наши братья в этом тоже разглядели опасность. И Геннадий Константинович сколько говорил, предупреждал и давал такое направление. На одном съезде он говорил, мы держались обособленно. Народ живет отдельно. И, друзья, мы в этом видим тоже большое благословение сегодня, что мы сегодня и растворились среди других союзов. Мы сегодня вот народ Божий. Слава Богу за эту милость. Друзья, и второе, что мы получили в наследство от наших отцов, это путь освящения. Я скажу, материал об освящении – чтобы он не был забыт, чтобы он не был забвений, сколько благословений он приносит для нас и для наших церквей. Вот сегодня вспоминали из Александра Федоровича, он как-то рассказывал, говорит, мне братья поручили в одной церкви совершать освящение. И говорит, когда мы стали совершать освящение, обнаружили, что в церкви у братьев и сестер 36 телевизоров, как с ними быть? И говорит, мы осудили это, очистились от этого. И, говорит, пошли путем освящения, и это благословение. Друзья, сегодня вот это электронизация, телефонизация, компьютеризация и прочее, вот это все, оно столько приносит вреда. При неправильном обращении, при неправильном пользовании сегодня молодые люди сколько теряют, сколько опустошения. И как написано, кто разрушает ограду, того ужалит змей. У нас в этом году подростковое общение было, и многие подростки каялись. Благодать Божья, Господь посетил, обращались к Богу. И вы знаете, они потом, когда исповедовались, то все говорили, мы смотрели, вот это, и оно опустошает, оно лишает благодати Божьей. Это сегодня большая опасность для нас. Друзья, именно сила Божьего народа в чистоте. Храни себя чистым, написано. Больше всего хранимого храни сердце твое. Сердце – это, ну, как внутренний наш человек, это разум, это мышление, это чувство. Храни себя чистым. Друзья, если мы будем это хранить, вот, хранить себя чистым, Господь нас благословит. И, как написано, ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, и не подвергайтесь. Вот, опять игуравство. Стойте в свободе, которую даровал вам Господь, друзья. И на нас сегодня лежит ответственность сохранить это наследство. И если Господь продлит жизнь, передать нашим детям, чтобы они тоже пользовались вот этими Божьими благословениями. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.